Здравствуйте, это «Голос Америки». Меня зовут Лора Зайцева, и вы слушаете наш специальный подкаст «Без выбора 2025». В нем мы разбираем настоящее и будущее Беларуси, которое продолжает оставаться в центре внимания политических аналитиков. В преддверии так называемых выборов, которые, по мнению многих, лишь укрепляют авторитарный режим Лукашенко, мы собрали мнение ключевых белорусских экспертов. Они анализируют текущую ситуацию в стране, оценивают влияние внешних факторов и рассматривают возможные сценарии развития событий после так называемых выборов 26 января. Этот проект поможет вам понять, что ждет Беларусь в ближайшем будущем.
Что ждет Беларусь после 26 января, когда Центр избирком снова объявит Лукашенко победителем на так называемых президентских выборах? Мы поговорили с 6 белорусскими экспертами о происходящем в Беларуси и о возможных сценариях развития событий. Как считают эксперты, на фоне жестокого подавления массовых протестов населения, последовавших за фальсификацией предыдущих выборов, продолжающихся репрессий против гражданского общества и дальнейшей изоляции режима из-за его соучастия в агрессии России против Украины, ожидать перемен в стране не приходится. Тем не менее, угроза остаткам суверенитета Беларуси со стороны восточного соседа, региональные процессы, связанные с войной, и состояние здоровья Лукашенко могут стать факторами, влияние которых трудно прогнозировать. Так, политолог Артем Шрайбман считает, что хотя на самих выборах сюрпризов не будет, режим попытается использовать их для прорыва изоляции на Западе.
Во внутренней политике белорусской сегодня не так много сюрпризов. Они так или иначе все связаны с неким внешним контекстом. К внешнему контексту тут отношу такие факторы, как здоровье Лукашенко. А второе – это, разумеется, контекст региональный. Все это достаточно непредсказуемо. Мы не знаем, во что воплотятся попытки Трампа помирить Россию и Украину. Мы не знаем, когда здоровье Лукашенко начнет давать сбои, которые будут иметь политические последствия. А внутри самой страны, вне этих вот внешних влияний, все довольно заморожено. Поэтому белорусские выборы сегодня, они не являются резервуаром интриги, да, там больше нет сюрпризов. Скорее, эти выборы могут для Лукашенко открыть некое такое окно. После них, после этих 25-го года выборов, не будет несколько лет, около 4 лет, не будет электоральных кампаний, по крайней мере, запланированных. Да. И это более свободное поле для экспериментов. Если откроется еще одно окно, связанное с переговорами с Западом, с каким-то потеплением отношений с Западом, может быть, с отменой санкций, связанных с войной, если война будет прекращена, то, конечно, в такой парадигме Лукашенко может начать какие-то эксперименты с внутренней политикой.
Кандидат исторических наук и политолог Роза Турарбекова добавляет, что Лукашенко может использовать эти выборы как способ перевернуть страницу и начать ограниченный диалог с европейскими партнерами.
До выборов ничего особенного не будет. В Беларуси продолжаются репрессии, а они усиливаются. Мы между собой говорим о том, что в Беларуси фактически уже создан концлагерь. Возможно, даже Лукашенко хочет эти выборы рассматривает как способ перевернуть, да, страницу, как он говорит, возможность начать новый этап диалога с Западом, восстановить свою субъектность в первую очередь в глазах западных партнеров. Для него, конечно, крайне важна в первую очередь Европа, потому что понятно, что это непосредственные соседи, это непосредственный рынок сбыта белорусских, в первую очередь, нефтепродуктов. Ну и, конечно, экспорт калийных удобрений, чтобы вот эта инфраструктурная блокада, в которой сейчас находится Беларусь, с европейской, да, стороны инфраструктурная блокада, чтобы можно было ее разблокировать. Вот, собственно говоря, его расчет.
Александр Фридман, историк и политический обозреватель, предполагает, что предстоящее электоральное мероприятие в Беларуси пройдет без неожиданностей. Интерес населения к нему будет минимальным, а Центр избирком объявит фейковые цифры поддержки Лукашенко 26 января.
Скорее всего, эти выборы пройдут абсолютно тихо, спокойно, незамеченно и с рекордным результатом поддержки для Лукашенко. Я думаю, что он может быть в коридоре от 87% и больше. 87% – это результат Владимира Путина на предыдущих выборах. Думаю, что Лукашенко решится на лучший результат. И я бы не исключал, что он даже может перевалить за 90%.
Вадим Мажейко, политический аналитик, подчеркивает, что предстоящее голосование в Беларуси нельзя считать выборами, даже по заниженным стандартам режима Лукашенко.
Это имитация выборов. Отсутствуют какие-либо демократические кандидаты, абсолютно контролируемые персонажи остались. Из этих выборов исключены принципиально все белорусы за границей, которым абсолютно запрещено голосовать, не будет участков, это впервые такое. это как пугало на поле, которое напоминает человека. Ну, вроде две руки, две ноги, голова, все то же самое, но как бы сразу очевидно, что не так.
Александр Лукашенко правит больше 30 лет. Это будут 7-е выборы для авторитарного руководителя Беларуси. Все выборы, кроме первых, в 1994-м, не были признаны свободными международным сообществом. Политический кризис, который возник после выборов 2020 года в Беларуси, а также последовавшие массовые репрессии в стране, продолжаются до сих пор. Офис Светланы Тихановской, Объединенный переходный кабинет Беларуси и Координационный совет распространили совместное заявление, в котором подчеркнули, что нынешняя избирательная кампания проводится в ситуации глубокого политического кризиса в Беларуси, что Александр Лукашенко незаконно удерживает власть путем репрессий против белорусского общества, и призвали белорусов выразить протест, проголосовав против всех тех, кто крадет наше право голоса. В состоянии ли демократические силы Беларуси в изгнании влиять на ситуацию в стране?
Достаточно сложно что-то придумать, когда мы имеем дело с такими агрессивными управленцами внутри страны, с такими агрессивными политиками.
Говорит политолог, директор Белорусского независимого аналитического центра «Центр новых идей» Леся Рудник.
Если говорить о самой консолидации, да, определенная консолидация есть, несмотря на все конфликты. Вы сами наверняка знаете, что есть такой нарратив внутри российской оппозиции, в которой говорят, что вот не хватает им своей Тихановской. В этом смысле фигура, которая объединяет демократические силы, существует, несмотря на то, что, конечно, в последнее время, последние годы увеличилось количество критики, увеличилось количество каких-то конфликтов, которые в том числе становятся публичными, медийными.
Демократическая оппозиция очень мало рычагов влияния на ситуацию в Беларуси. У нее, безусловно, остались люди, которые поддерживают и которые прислушаются.
Говорит историк, политический обозреватель Александр Фридман.
То есть определенная аудитория, конечно же, есть, но основная задача демократической оппозиции заключается в том, чтобы объяснять Западу и всему миру характер того фарса, который в Беларуси происходит. Основной капитал демократических сил – это их контакты, это их связи с западными странами. Возможности повлиять на ситуацию в Беларуси практически равны нулю.
Белорусская оппозиция в изгнании сегодня более консолидирована, наверное, чем любая другая оппозиция в изгнании.
Говорит политический аналитик Артем Шрайбман.
И поэтому у нее есть признанный лидер, да, то, чего нет суэльской, российской оппозиции в изгнании и так далее, и так далее. Означает ли это, что они могут консолидироваться еще сильнее? Я не уверен, что им это нужно, потому что сейчас нет каких-то электоральных кампаний, нет понятных поводов объединяться.
Западные страны неоднократно вводили санкции против режима Лукашенко, которого они не считают легитимным президентом Беларуси. Артем Шрайбман считает, что большая часть санкционного потенциала уже исчерпана, а новые меры, такие как полная торговая блокада или заморозка банковских операций, вряд ли окажут значительное влияние. Более того, он подчеркивает, что воздействие на Беларусь невозможно без учета российского фактора.
Большую часть своего там санкционного потенциала Запад исчерпал. В этом смысле самыми эффективными санкциями против Беларуси являются санкции против России. Беларусь в экономическом смысле сегодня является таким, ну, нельзя сказать продолжением России, но неким общей частью одной экономической системы с Россией. Но ожидать, что можно как-то изолированно наказать только Лукашенко, не задевая Россию, ну это нелепо. Это как пытаться повлиять на Кадырова, не влияя на Путина. Да. Это просто не под силу международному сообществу, пока Россия находится в достаточно устойчивом положении.
Александр Фридман констатирует, что Лукашенко находится в тесной зависимости от России, хотя и пытается этому сопротивляться. Однако давление со стороны Москвы будет только усиливаться.
На Западе бытует мнение, что если ввести санкции, похожие на российские, или такие же санкции против Беларуси, то это как бы кинет Лукашенко в российские объятия. Мне представляется эта точка зрения, скорее, все-таки преувеличенной. Лукашенко и сам, собственно говоря, находится в этих объятиях, но будет пытаться сопротивляться, будет сопротивляться как можно дольше этому российскому давлению. Но это ему будет делать ему все сложнее и сложнее.
Политический аналитик Александр Класковский подчеркивает, что авторитарные режимы, такие как белорусский и российский, в условиях санкционного давления выигрывают за счет своей способности концентрировать усилия без оглядки на общественное мнение, тогда как западные страны сталкиваются с ограничениями, вызванными внутренними проблемами и необходимостью учитывать интересы избирателей.
Мейнстрим белорусской оппозиции 4 года уже делает ставку на санкции, но дело в том, что санкции вводят не оппозиции, а западные страны. Они исходят из своих интересов. И здесь довольно сложная картина, потому что не все на Западе заинтересованы в таких санкциях, чтобы развалилась Россия, например, потому что непонятно, в чьи руки тогда ядерное оружие попадет. Есть интересы западного бизнеса. Вот я говорил о оборотной стороне демократии. Там уже электорат недоволен, что большая поддержка Украины, санкционный режим, это все уменьшает ресурсы самих западных стран, а там политики вынуждены оглядываться на электорат. Плюс Россия и Беларусь нашли возможности обходить эти санкции, выкручиваться. Да, это немножко удорожает себестоимость, но это на сегодня не смертельно для режима. Автократии сейчас на драйве, что называется. У них есть свои преимущества, потому что не надо оглядываться на электорат, они могут концентрировать свои ресурсы на нужных направлениях, на войне, вот как сегодня это делает Россия.
Накануне объявления даты голосования посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что российская сторона готова помочь Минску в случаях попыток дестабилизации во время выборов, если Беларусь попросит от такой помощи. Шрайбман подчеркивает, что после 2020 года Беларусь все больше утрачивает суверенитет, превращаясь в сателлит Москвы.
Последние годы и с военной точки зрения, и с политической, и с экономической, и с культурной, и с информационной, Беларусь становится все более и более зависимой.
Говорит политический аналитик Артем Шрайбман.
В чем измерить эту зависимость, я не знаю. Я думаю, что с точки зрения военно-политической, как вы поставили этот вопрос, мы сегодня довольно близки к статусу государства-сателлита. Это будет, наверное, наиболее правильным описанием ситуации. Это недалеко от того, чем была Польша или ГДР в годы холодной войны в отношении Советского Союза. Но в целом весь мир понимает, что в случае, если у Москвы будет какой-то интерес стратегически, да, каким-то образом использовать эту территорию или армию, это будет сделано. Как с любым движением по спектру, по нем можно двигаться в разные стороны. И так же, как Польша и Германия прошли там разные фазы зависимости и восталитета от Советского Союза, и Беларусь в теории может от этого освободиться.
Роза Турарбекова также отмечает, что зависимость Беларуси от России особенно заметна в военно-политической сфере, включая размещение российского ядерного оружия. По ее словам, выбор Лукашенко в пользу личной власти над интересами страны лишь укрепил эту зависимость.
На сегодняшний день мы видим возрастание зависимости Беларуси от России в военно-политическом плане, в военно-стратегическом плане тоже, потому что речь идет о таких вещах, как размещение тактического ядерного оружия, российского, конечно, тактического ядерного оружия в Беларуси. Региональная ситуация изменилась в 2020 году. Тогда, когда Лукашенко, выбирая между собой и страной, выбрал себя, Путин использовал этот момент и поставил фактически его в зависимость от себя, в такую зависимость, при которой Лукашенко ему не мог отказать ни в чем, буквально. И я думаю, что Путин в 2020 году, глядя на протесты и предлагая свою помощь, очень всякую разную помощь, да, он рассчитывал тогда уже на то, что можно использовать Беларусь как плацдарм для нападения. Что в конечном итоге и произошло.
По мнению Александра Фридмана, Беларусь сегодня оказалась под мощным идеологическим и культурным влиянием России.
На Беларусь Россия распространяет все свои теории, распространяется в Беларуси теории русского мира. Так что Беларусь попала уже в этот идеологический и культурный зонтик Российской Федерации. Я думаю, что российские власти считают, что Беларусь находится под их контролем, они рассчитывают на белорусские ресурсы, они используют белорусские ресурсы. Они показали это в феврале 2022 года, когда территория Беларуси была использована для агрессии против Украины. Они не используют белорусскую армию для боевых действий. Это происходит потому, что России эти ресурсы на данный момент не нужны, они обходятся другими ресурсами. Но в любой момент они могут к белорусскому ресурсу прибегнуть, и то соглашение, которое недавно заключили Лукашенко и Путин о гарантиях безопасности, оно как раз-таки из этой оперы.
Политический аналитик Вадим Мажейко отмечает, что особенно трагическим следствием зависимости Беларуси от России стало то, что российские войска, совершившие военные преступления в Буче, вошли в Украину с территории Беларуси.
В рамках войны все мы видим, что Россия просто использует Беларусь как плацдарм во всем, что ей нужно. Это и начиная с, собственно, вторжения в Украину с севера. Надо понимать, что все военные преступления в Буче, они были совершены теми российскими солдатами, которые зашли с севера, с территории Беларуси. Если бы в Беларуси не было власти Лукашенко, а была демократическая Беларусь, этого бы не случилось.
Заявление о размещении ядерного оружия в Беларуси вызывает серьезное беспокойство в мире. Запад усиливает санкции, а международные организации предупреждают о росте напряженности. Вадим Мажейко считает, что размещение ядерного оружия в Беларуси – это больше риторика Лукашенко, но такая угроза неприемлема для общества.
Безусловно, размещение ядерного оружия в Беларуси является таким постоянным риторическим приемом Лукашенко. У нас нет каких-то убедительных свидетельств от НАТО, что действительно ли размещено такое ядерное оружие в Беларуси уже. Если будет размещено, то, несмотря на всю риторику Лукашенко, явно ядерный чемоданчик Путина остается у Путина. Но, безусловно, это угроза, это неприемлемая угроза. Это также и консенсус белорусского общества, которое, напомню, белорусское общество в том числе пострадало от чернобыльской трагедии и помнит, как страшна радиация и совершенно не хочет никакого ядерного оружия.
По мнению Артема Шрайбмана, ядерное оружие – это реальная угроза для соседних стран, поскольку Беларусь обладает средствами доставки такого оружия.
Любое распространение ядерного оружия в новые страны, особенно в страны с таким непредсказуемым руководством, это угроза. Поэтому если в Беларуси уже есть ядерное оружие, или если оно появится, то это, конечно же, риски для соседей. И эту угрозу эти страны пытаются сдерживать, в том числе через наращивание там, американского присутствия у себя и других стран НАТО, через фортификацию границ и так далее, и так далее. В остальном все понимают, что Беларусь обладает ограниченной субъектностью в этих вопросах, и так или иначе источник угрозы – это Россия. В целом все зависит от политической воли Кремля, а не от того, где конкретно сегодня размещены те или иные боеприпасы.
Александр Клосковский отмечает, что Лукашенко использует военное сотрудничество с Россией в первую очередь для укрепления своей власти. Однако, по его словам, это сотрудничество делает Беларусь заложницей глобальных геополитических игр Кремля, превращая страну в потенциальную мишень.
Лукашенко с удовольствием тащит это оружие, и он это делает для защиты своей власти. Его терзают вот эти фобии, он постоянно твердит, что враги точат зубы, что лязгают гусеницами у границ, что при помощи пятой колонны они завтра ворвутся. Вот недавно, когда быстро был сокрушен режим Асада, чувствовалось по высказываниям Лукашенко, что это его впечатлило, то есть он примеряет судьбу других диктаторов на себя. Но печальная ситуация для Беларуси заключается в том, что на самом деле Путин, Кремль встраивают Лукашенко и его режим в свою глобальную игру против Запада. Лукашенко здесь используется, так сказать, на подхвате, на побегушках. И это насыщение оружием превращает Беларусь в мишень для ответного удара в случае серьезной заварушки, а может быть даже и для превентивного удара. Вот белорусские пропагандисты сейчас кричат, что орешник – это 45 хиросим. Но ведь если, как говорят, ответка прилетит, то тоже будет 45 хиросим, и будет плавиться уже белорусская земля.
Беларусь часто считают полностью зависимой от России, но ситуация сложнее. Артем Шрайбман считает, что называть Беларусь марионеткой неправильно. У Лукашенко есть свои интересы, которые не всегда совпадают с целями Кремля, отмечает эксперт. Даже в вопросе войны в Украине Лукашенко не поддерживает ключевые цели Москвы, такие как захват Киева. Он призывает к перемирию, что показывает его желание сохранить хоть какую-то независимость в своих действиях, отмечает Шрайбман.
Беларусь, безусловно, является все больше и больше сателлитом России, да, о чем мы говорили, мне нравится это слово больше. А марионетка, понимаете, подразумевает некую неспособность передвигаться самостоятельно. Вот тут у меня есть вопросы. Да, в случае, еще раз, какого-то ослабления России, какого-то исчезновения сегодняшнего российского режима, Беларусь никуда не испарится. Да, и марионетка внезапно может обнаружить в себе ноги, руки и так далее. Поэтому я думаю, что собственная стратегия, это слишком громко сказано, собственные интересы отличные от Кремля у Лукашенко есть. И вообще базово в эту пару союзников заложено очень такое глубокое фундаментальное противоречие интересов. Потому что у Кремля это интересы расширения своего влияния и доминирования, да, и в том числе и своих границ, и в первую очередь за счет своих соседей ближайших. А у Лукашенко это сохранение своей власти в своей стране. Это противоречие, оно много раз приводило нас к конфликтам. Оно сегодня стоит на паузе, потому что другие интересы у России превалируют. Да, я считаю, что у двух стран, у двух вождей, да, у двух режимов есть существенное такое различие в их стратегиях политического выживания. Лукашенко ни разу не выступал за то, чтобы Россия достигала своих целей в Украине. Ни разу не говорил, что было бы здорово, если бы Украина была денацифицирована, демилитаризована, и Россия вообще взяла Киев. Нет, такого не было. Он всегда выступает за какие-то формы перемирия, остановки боевых действий и так далее, и так далее. Даже на уровне риторики, то есть в самом таком важном для России вопросе.
Александр Класковский отмечает, что курс на интеграцию с Москвой, взятый Лукашенко еще в 90-е годы, привел к значительным уступкам белорусского суверенитета, особенно в условиях растущей политической и экономической зависимости после событий 2020 и 2022 годов.
Лукашенко еще в 90-е годы взял курс на так называемую братскую интеграцию. Он одно время даже метил на место Бориса Ельцина. Это не получилось. Но, во всяком случае, он всегда хотел и хочет пристаканиться, грубо говоря, к российским ресурсам. И это ему во многом удается. Но это удается ценой зависимости, потому что он должен расплачиваться с Москвой разными услугами, а по сути кусками белорусского суверенитета. И эта зависимость резко возросла. Тут есть две такие отсечки. 20-й год, когда вспыхнули эти протесты, и Лукашенко был вынужден бухнуться на колени перед Путиным, я образно говорю, попросить поддержки. И Путин уже держал на границе Росгвардию. И 2022 год, когда Лукашенко был вынужден предоставить плацдарм для атаки на Киев и тем самым оказался в роли соагрессора. И попал под санкции, когда пришлось переориентировать львиную долю экспорта на российский рынок. С одной стороны, вот Путин и Лукашенко, встречаясь, козыряют рекордными цифрами товарооборота, но это очень жесткая, это катастрофическая привязка к империи. И логистика теперь идет там в Китае и другие страны тоже через Россию. То есть, во-первых, империя в любой момент может перекрыть кислород или нажать на этот рычаг, чтобы потребовать новых уступок. Во-вторых, у России сейчас прожорливый ВПК, он поглощает все. Но если завтра война кончится, то эта потребность резко ослабнет, и белорусская экономика, завязанная, по сути, на одного партнера, в основном резко просядет.
Эксперты сходятся в том, что Беларусь, несмотря на свое стратегическое положение в центре Европы, сегодня не является самостоятельным игроком на глобальной арене. По мнению Шрайбмана, страна потеряла политическую субъектность из-за усиленной зависимости от России и ограниченности собственных ресурсов.
Беларусь не является фактором глобальной политики сегодня или игроком на этом глобальном поле. Беларусь находится в одной из самых турбулентных в мире конфликтных зон. И поэтому она имеет значение, в том числе для всего мира, да, потому что она является даже не косвенной, а по сути прямой соучастницей этой войны, учитывая то, о чем мы с вами говорили, зависимость от России, ограниченность собственных ресурсов и собственной автономии. Говорить о какой-то субъектности прямо сейчас, о более глобальной субъектности, мне сложно.
По мнению Розы Турарбековой, Беларусь остается ключевой точкой, где разыгрываются события с серьезными последствиями для Европы и мира.
Это все еще та территория, на которой разыгрываются вот эти вот трагедии. Трагедии европейского масштаба и, может быть, даже глобального масштаба. Невнимание к Беларуси, невнимание к судьбам белорусской демократии оборачивается таким образом для всех. К сожалению, вот эта вот логика, связанная с тем, что все определяется международным контекстом и внешней политикой или политикой России, привело к очень ложным выводам. Если вы сегодня пытаетесь решить проблему наступления России в Украине, то это уже хвост этой проблемы. А корень этой проблемы как раз заключается в том, что в свое время необходимо было поддерживать судьбы белорусской демократии, украинской демократии и так далее и тому подобное. А самое главное – видеть угрозу в русском империализме. Он сейчас называется «Идеология русского мира», но от этого его суть не меняется.
Александр Класковский подчеркивает, что фатальное соседство с Россией усложняет перспективы демократических перемен – особенно в условиях милитаризации и присутствия ядерного оружия.
Беларусь имеет ключевое значение в регионе. Это перекресток путей, это такое пограничие между Востоком и Западом, между православной и католической цивилизацией. И, с одной стороны, это вроде бы плюс в других условиях, потому что можно выгодно торговать, много получать денег за счет логистики и так далее. Но Лукашенко изолировал страну от Европы. И, с другой стороны, вот это стратегическое положение Беларуси, оно очень важно для Москвы. Для нее это такой экзистенциальный плацдарм, это балкон, который нависает над Украиной, над странами Балтии, это выход на Польшу. То есть Москва держится за Беларусь, это в Сирии там сдали Асада, не полезли его защищать. А за Беларусь Россия будет, и, кстати, вот то, что ввели ядерное оружие, это лишняя зацепка, лишний формальный повод, если тут начнутся какие-то демократические перемены, какое-то новое восстание масс, то якобы под предлогом, чтобы в руки экстремистов не попало ядерное оружие, Путин как дважды два введет сюда войска. И вот это фатальное соседство империи – это тот фактор, который страшно усложняет задачу демократических перемен в Беларуси.
Вопрос о смене власти в Беларуси остается открытым. Режим Лукашенко, несмотря на международное давление и протесты внутри страны, пока сохраняет устойчивость. Как может произойти трансформация власти в стране, где гражданское общество до сих пор восстанавливается после шока событий 2020 года, а экономика во многом зависит от поддержки России? Наши эксперты отмечают, что никаких четких траекторий или прогнозов нет.
Когда ты смотришь вот на такую систему, кажется, что перспектив на какие-либо изменения нет.
Говорит историк, политический обозреватель Александр Фридман.
Но чему нас учит история? История показывает, что такие режимы, которые кажутся очень крепкими и монолитными, разлететься в один момент. Я думаю, что смена режима, скорее всего, при том стечении обстоятельств, которые есть здесь, она может быть связана либо с кончиной Лукашенко, это может быть просто умрет, или же он будет не в состоянии исполнять по состоянию здоровья свои обязанности. Возможно, конечно, операция преемника Лукашенко, но в случае такого властолюбца, как Лукашенко, сложно себе все-таки представить добровольный отказ от власти. А остальное можно себе представить целый ряд там различных сценариев, если Лукашенко попробует пойти против России или перебежать на другую сторону, то и Россия может попытаться его заменить.
В белорусском случае на сегодняшний день мне кажется, что уповать на протесты глупо.
Говорит политолог, директор Белорусского независимого аналитического центра «Центр новых идей» Леся Рудник.
Мы понимаем, что люди запуганы, мы понимаем, что люди сейчас не готовы мобилизироваться в такие волны протестные, как это было в 2020 году, даже хотя бы как это было в 2010 году. Поэтому это достаточно сложная такая ситуация. И как раз-таки в белорусском случае я бы говорила про внутриполитические перемены, в смысле либо внутриэлитные какие-то, инициированные белорусскими политическими элитами, либо непосредственно такая политическая усталость Лукашенко по поводу правления, то есть это варианты транзита власти, передачи власти каким-то преемникам и так далее. Но, опять же, с такими вещами нужно обходиться осторожно в плане прогнозов, потому что мы имеем дело не с рациональными политическими акторами, а с достаточно эгоистичными, мотивированными исключительно собственным интересом сохранения власти людьми.
Я не знаю, как сменится власть в Беларуси.
Говорит политический аналитик Артем Шрайбман.
Мы видим на примерах многих стран, включая Сирии совсем недавно, что это может произойти абсолютно спонтанно, при всей разнице ситуации, да, когда вообще никто этого не предсказывал, даже соседи. И поэтому говорить о том, что мы знаем, как сменится власть в Беларуси, у нас есть какая-то понятная траектория. Нет, ее нет. Я думаю, что логичнее всего было бы ожидать какой-то комбинации факторов ослабления российской роли, влияния и помощи белорусскому режиму, старения Лукашенко, какого-то оживления белорусского внутреннего гражданского общества уже по отходу от шока 2020 года. Ну вот я вижу такую себе там смесь возможных факторов. А может все закончится послезавтра, если Лукашенко подскользнется.
Александр Класковский считает, что будущее Беларуси остается неопределенным, поскольку режим Лукашенко завязан на его личной власти. В случае ослабления влияния России процесс демократических перемен в Беларуси может ускориться.
В Беларуси ведь персоналистский режим, он завязан на одну фигуру. И Лукашенко не случайно вот не торопится с транзитом власти. Уже много раз говорили, что он, может, перейдет там на должность главы Всебелорусского собрания. Он это сделал, но оставил за собой и прежний пост. То есть он сконцентрировал еще больше власти. Он боится передавать эти бразды правления. Он никому не доверяет, считает, что, может быть, воли, силы у преемника не хватит. И вы знаете, политически чутье его не подводит, потому что любой преемник, даже если он из числа преданных назначит, захочет в какой-то степени с чистого листа начать. Он же не повязан такими грехами, у него нет, я имею в виду преемника, таких скелетов в шкафу, и он, наверное, захочет снять напряжение в обществе, как-то восстановить мосты в отношениях с Западом, которые сегодня напрочь разрушены. То есть появляется надежда на какие-то медленные реформы, на начало какого-то национального диалога. Я не думаю, что будет в одночасье триумфальная победа демократии, но авторитаризм при преемнике Лукашенко, я думаю, начнет размягчаться, а если еще к тому времени и ослабеет Россия, то процесс прогрессивных перемен может пойти достаточно быстро.
Роза Турарбекова считает, что один из главных вопросов – сможет ли страна сохранить свою независимость через 10 лет. Роза выделяет возможные сценарии.
Я бы задала бы первый вопрос – будет ли Беларусь через 10 лет как независимое государство? Потому что такая угроза того, что Беларусь перестанет быть в полной мере независимым государством, такая угроза существует. Я это, в общем и целом, оцениваю именно так. Я надеюсь, что в течение этих 10 лет произойдет много разных всяких событий, которые не позволят этому случиться. Но это благое пожелание, понимаете? А прогнозы не могут строиться на благих пожеланиях.
Артем Шрайбман отмечает, что будущее Беларуси может развернуться по самым разным траекториям. Это может быть демократизация, укрепление гражданского общества и даже интеграция в Европейский Союз. Однако нельзя исключать и противоположный сценарий.
Можно представить себе хорошие сценарии демократизации Беларуси за эти 10 лет, какой-то европеизации, даже вступления в Евросоюз при хороших раскладах, да, связанных с ослаблением и поражением России. А можно представить себе дрейф в абсолютно другую сторону, к такой абхазизации Беларуси, да, когда мы только номинально имеем атрибуты суверенитета и уже не имеет значения, какая фамилия у формального руководителя этой территории. Да. Поэтому весь этот спектр сценариев, он реален, потому что существует неразрешенное базовое противоречие политическое, которое обнажилось в 2020 году. И вопрос лишь в том, что удастся ли там силам авторитарной реакции Лукашенко, Путину и их преемникам каким-то сдерживать этот конфликт, решать его как-то, или он опять выплеснется иначе.
Леся Рудник делится своим видением возможных сценариев. От углубления авторитаризма до перспектив реформ и политических трансформаций.
Если сохранится, мне кажется, что ситуация будет приблизительно такой же, как сейчас, только отличие будет заключаться в том, что население будет еще более запуганным. Наверное, это будет напоминать какую-то ситуацию Советского Союза, когда люди без правил, без прописанных законов, без очерченных рамок сами себе рисуют эти красные линии, сами рисуют себе красные границы, что можно, что нельзя. В какой-то момент, как мы видели во время Советского Союза, как мы знаем из истории, мы знаем, что это в какой-то момент приводит к напряжению большому, из которого очень часто происходят более смелые действия, более какие-то решительные действия, которые связаны с разными форматами или протестов, или каких-то подпольных действий, начиная от культурного сопротивления, заканчивая политическим сопротивлением. Поэтому, оставаясь в таком же статусе кво, в какой-то момент вот этот накал, он по-любому приведет к еще большему всплеску политической ситуации. Если все-таки режиму не удастся сохранить свои позиции, ну, все хорошее ждет Беларусь. Беларусь находится в отличном геополитическом положении. Будут серьезные экономические вызовы, будут серьезные вызовы, связанные с реформами. Будет борьба за власть.
Александр Фридман считает, что после окончания эпохи Лукашенко Беларусь может изменить курс и улучшить отношения с Западом. Он прогнозирует, что ослабление репрессивной системы, выстроенной Лукашенко, приведет к плавному, а возможно и быстрому переходу страны к демократическим изменениям.
Переход демократии без внешнего вмешательства, мне кажется, возможен, вполне возможен, потому что любой человек, который придет после Лукашенко, если действительно независимая Беларусь будет существовать, не будет поглощена Россией, кто бы после Лукашенко к власти не пришел, эти люди постараются выстроить все-таки лучшие отношения с Западом. А любые выстраивания отношений с Западом приведет к тому, что эта репрессивная система, которую выстроил Лукашенко, она будет смягчаться. Так что Беларусь, может быть, далеко не сразу перейдет к демократии при удобном стечении обстоятельств, но это будет плавный транзит, а может быть и транзит, который пройдет довольно-таки быстро. Я бы не исключал бы то, что Беларусь будет демократической страной.
В Беларуси ликвидировали почти все политические партии, остались только провластные. После 2020 года власти Беларуси прекратили деятельность около 2000 некоммерческих организаций. Среди них общественные объединения, профсоюзы, политические партии, фонды, негосударственные учреждения, ассоциации, религиозные организации и другие. После выборов 2020 года в Беларуси они были признаны экстремистскими организациями и заблокированы практически все независимые СМИ. Журналисты этих медиа столкнулись с задержаниями, арестами, обысками, административными и уголовными преследованиями. Многие вынуждены были покинуть страну и продолжили работать из-за границы. В белорусских тюрьмах сейчас остаются 42 представителя СМИ. По оценкам международных правозащитных организаций, число политических заключенных в стране достигает около 1300. В 2024 году в Беларуси как минимум 1721 человек был осужден по политически мотивированным уголовным делам. Больше половины из них приговорены к тюремному заключению. До сих пор самое распространенное обвинение – участие в протестах 2020 года. По соответствующей статье 342 осудили 1019 человек. Несмотря на жестокие репрессии властей против гражданского общества, многие в Беларуси по-прежнему верят в возможность демократических перемен. Однако предсказать, когда они произойдут, не берется никто.
На этом мы заканчиваем наш специальный подкаст «Без выборы 2025». Не забывайте, что слушать подкаст вы можете в нашем телеграм-канале, на сайте «Голоса Америки», в Apple подкастах. Я, Лора Зайцева, благодарю всех, кто принимал участие в подготовке этого выпуска.